Глава 3. В детстве я хотел знать все. Став постарше, начал довольно спокойно воспринимать тот очевидный факт, что в мире, не в житейской банальности, а в том мире, который называется Вселенной, предостаточно того, чего я не знаю и о чем не узнаю никогда в жизни. С этим следовало смириться, и я смирился. Человек не бог, чтобы все знать, но он и не амеба, чтобы не знать ровно ничего. Если человек — деталь Вселенной, то он, как всякая деталь, должен знать свое место и не просить большего. Но уж свое-то он должен получить. Нормальный инженерный подход другого я не знал и знать не желал. Любая загадка, случающаяся с человеком и окружающими его вещами, должна иметь объяснение. И если его нет, то это непорядок, подлежащий устранению. А как иначе? Так что я и радовался тому, что избавлен от мук хотя бы на время и был крепко озадачен. Может, Юхан ломает комедию? Не похоже. Эхо слизню понятно, что я подозреваюсь в шпионаже в пользу метрополии, а это серьезно. Пусть твердь и земля подписали договор, пусть твердь формально считается протекторатом и на деле зависит от земли очень во многом, пусть твердь вступила в Лигу Свободных Миров, где пытаются верховодить опять-таки земляне. Это еще ничего не значит. Шпионаж есть шпионаж, даже если он ведется в пользу закадычных друзей. Это первое. А вот второе. Варлам Гергай, конечно, политический труп и никогда не поднимется, чтобы он о себе не мнил. Но Игнатюк наберет очки, если окончательно смешает его с грязью, пришив дело о шпионаже в пользу земли. С вероятностью процентов в 90 тут и кроется главная пружина этой местечковой интриги. Ладно, пусть карлики играют в игры карликов. Жаль, что я затесался в их игру, да так уж получилось. Сам виноват, конечно. Надо умело легендировать любую мелочь. Меня этому учили, а я возомнил себя сверхчеловеком. Ладно, проехали. Если повезет, то как-нибудь вывернусь, а я везучий. Непонятно другое, что происходит с моим телом и по чьей вине. Я думал об этом, когда вспотевший от усердия мордоворот сдал меня на руки медикам. Я продолжал думать об этом, когда последние поместили меня на каталку и захлопотали вокруг, как муравьи вокруг матки. Меня совали под какие-то аппараты, самому мне с хрустом совали иглы в вены и без хруста катетеры во все естественные отверстия, а я думал... Я продолжал думать об этом и много времени спустя, когда меня, наконец, оставили в покое. В медблоке, куда меня поместили, не было и намека на окна. По всей видимости, он находился ниже уровня земли. Тускло светились огоньки на громоздких приборах и худо-бедно разгоняли тьму. Если не считать капельницы и проводов, тянущихся от присосок на моем теле к приборам, я не был зафиксирован. Никаких ремней, никаких наручников. Мне просто сделали обездвиживающий укол. Прошло, наверное, полночи, прежде чем я смог пошевелить кончиками пальцев и увериться в том, что к утру смогу нормально двигаться. Впрочем, что толку? Как выбраться из запертого медблока, а затем и из здания? Никак. Невозможное невозможно. А жаль. Я все же попытался заставить тело слушаться. Довольно глупое занятие в моем положении, но все-таки чуточку более умное, чем просто лежать бревном, предаваясь ненужным размышлениям, от которых один шаг, да еще более ненужной жалости к себе любимому. Мысленный приказ шевельнуть правой рукой и никакой реакции, естественно. Новый приказ категоричнее первого и еще один. Я представлял себе, что мне надо приподнять громадный камень, очень надо. Под ним прячется узкая расщелина, куда полезла Дженни за редким видом твердианского лишайника, а скатившийся с горы камень завалил ее, и его непременно надо убрать, иначе Дженни задохнется там внизу, в темноте, в ужасе, напрасно призывая меня на помощь. Нет ничего полезнее хорошей мотивации, пусть даже она выдумана от начала до конца. Какая такая Дженни? Нет, Дженни. Она вернулась на землю и, конечно, постаралась забыть твердь, как дурной сон, а заодно и меня, как часть тверди. Ну и пусть. Важно, что я ее не забыл. Средство помогло. Задолго до конца ночи я уже снова владел руками, ногами и всеми прочими частями тела, где есть мышцы. Разумеется, первым делом я слез с каталки и даже, как ни странно, не упал при попытке сделать шаг. Тело медленно, но верно наливалось силой. Правда, мне показалось, что я стал выше ростом, но я приписал это тому очевидному факту, что просто-напросто хуже держу равновесие. Вот мне и мерещится, что центр тяжести сместился вверх. Не так-то просто обрести подвижность раньше, чем велит медицина, и притом обрести ее в полном объеме со всеми функциями. Впрочем, моя каталка показалась мне какой-то низковатой, потолок тоже не был особенно высок, да и запертая металлическая дверь, казалось, была рассчитана на людей пониже меня ростом. Галлюцинирую? Странная это галлюцинация, вернее, не галлюцинации вообще, а кажущиеся искажения масштабов окружающих предметов. Я порылся в памяти, стараясь выудить оттуда, как называется эта аномалия восприятия и как с ней бороться, однако ничего не выудил. Вероятно, их там никогда и не было. Ладно, незачем забивать себе голову ерундой. Я мог ходить и совершать всякие другие действия, но не мог выйти на свободу. Этот недостаток следовало устранить. Как? Хороший вопрос. Напасть на первого вошедшего в медблок эскулапа и взять его в заложники? Не выйдет. Во-первых, в этой конторе запросто пожертвуют каким-то там медиком, а во-вторых, он просто так сюда не войдет. Разумеется, тут есть система наблюдения. Может быть, за мной и сейчас кто-нибудь наблюдает. Я поискал глазами по стенам и, конечно, ничего не нашел. Неудивительно. Техника на тверди не та, что на развитых планетах, и очень медленно развивается. Ну что, стоит закупить хотя бы на Земле обыкновенный ширпотреб шпионского и контршпионского назначения. Вроде дешевка, а без специальной аппаратуры мне его вовек не найти. Может быть, симулировать сердечный припадок и действовать по обстоятельствам? Ха, наобум, без плана, без оружия. Ничего, что сошло бы за оружие, в медблоке не имелось, разве что можно было соорудить удавку из проводов и шлангов. Помимо каталки и массивных, не приподнять, приборов имел место металлический шкаф. Я подошел к нему и едва не закричал. Из полированной дверцы шкафа на меня смотрел другой человек. Иное лицо, иной рост, иной цвет волос. Глаза стали желтыми, как у кота. Я даже удивился тому, что зрачки остались круглыми, и они превратились в щелевидные. Масса иных трансформаций калибром помельче. Это был не я. В полированном металле отражался кто-то другой, не шибко нравящийся мне, хотя вопросы симпатии и антипатии волновали меня в данный момент очень мало. Это был шок. Это был удар. Когда я превращал себя в кошмарную тварь, я делал это сам, и притом по своему собственному проекту. Теперь же за меня взялся кто-то другой. Не укусы же бурых червей изменили мой фенотип. Пусть я остался человеком, однако трансформация по своей воле и по чужой — очень разные вещи и очень по-разному бьют по психике. То, что случилось, потрясло меня настолько, что я даже не сразу возмутился. На каком основании кто-то вмешивается в мое личное и сокровенное? Это в 1000 раз хуже, чем обнаружить, что кто-то посторонний копался в моих вещах и все перевернул. И хотя я догадывался, что хорошо знаком с этим кем-то, открытие не обрадовало меня. То, что я полагал невозможным, оказалось не только возможным в принципе, но и до отвращения реальным. «Ну и рожа», — пробормотал я, еще раз вглядевшись в отражение моего нового лица. Оно мне не нравилось, хотя уродливым точно не было. Пожалуй, в нем была этакая мужественная красота, и все равно я не признавал это лицо своим, хоть тресни. А причина была проста. Не я его выбрал. Кто-то, скорее всего, Вилли, а может быть, биотоки моего подсознания, уловленные кораблем, а может и сам корабль по собственному почину, покусился и успешно на мою свободу быть самим собой. Это было нестерпимо. Уж не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я опомнился от первого потрясения и начал сквернословить. Да-да, теперь я уже понимал, что не брошен на произвол судьбы, и, по всей вероятности, теперь-то уж как-нибудь выкручусь. Но это не радовало меня. Можете не верить, но хороший шанс спастись стоял в моей шкале ценностей ниже понятий о личной свободе. Неужели я из числа тех навязших в зубах хрестоматийных героев, для кого свобода воли дороже личной шкуры? Даже думать об этом не хочется. Я был таким когда-то и, к счастью, перестал. Не знаю, сколько времени я потратил впустую на ругательство и зубовный скрежет, прежде чем сделал единственно разумное, вернулся обратно на каталку, вытянулся во всю длину и попытался думать. Еще дважды я вскакивал и подбегал к шкафу, дабы убедиться, что новая личина приросла ко мне накрепко, а потом все-таки успокоился. Итак, что мы имеем? Гипотеза первая. У меня появились новые возможности управлять собой. Гипотеза вторая. Вилли не бросил меня, но не в состоянии пока вытащить, и сделал то, что мог. Моя внезапно появившаяся низкая чувствительность к укусам бурых червей одинаково хорошо ложится в обе гипотезы. Нежданная трансформация моего внешнего облика тоже. Новую личину мог задать как Вилли, так и мое подсознание, а больше не произошло ничего такого, что помогло бы мне остановить выбор на какой-нибудь одной гипотезе из двух. Надеясь на лучшее, готовься к худшему. Это полезное правило никто еще не отменял. Я решил, что разумнее вести себя так, как будто никакого Вилли и никакого ореола не существует вообще. Но блеф, о, это совсем другое дело. Я едва удержался от смеха, представив себе завтрашнее, то есть уже сегодняшнее шоу. Поглядим, поиграем. Для начала, конечно, вырядимся дурачком. Толку от этого будет мало, зато удовольствие мне обеспечено. Хе-хе, а что обеспечено Юхану? Тоже поглядим. И если можно будет сделать так, что ему придется плохо, надо это устроить. Юхан меня разозлил. Подставлять ему вторую щеку меня как-то не тянет. И еще вопрос. Кем назваться? Во время учебы на земле я на время стал Винсентом. Ладно, пусть будет Винсент. Имя не без претензий на аристократизм и довольно редкое на тверди. А фамилия? Некоторое время я перебирал тысячи и тысячи вбитых в мою память ментор-редуктором фамилий самых разных людей в диапазоне от монархов и президентов до знаменитых террористов и серийных убийц, причем подошел к выбору столь серьезно, как будто фамилия и впрямь имела значение. Так, наверное, приговоренный конвентом французский аристократ, готовясь взойти на эшафот, переживал, что он плохо выбрит, а на носу давеча вскочил прыщик. Сравнение рассмешило меня и навело на мысль о французских уголовных корнях. Картуш, видок, равашоль, ландрю, а почему бы не Минигон? Была такая террористка, Натали Минигон, 20 век, Винсент Минигон. Ну, пусть я буду называться Винсентом Минигоном. Почему бы нет? Самому не противно, и этой причины вполне достаточно. Главный тип из местной медицинской банды, разумеется, ошалел, увидев, что вместо вчерашнего пациента каталку занимает незнакомый дылда. Он ошалел настолько, что потребовал объяснений от меня, и только потом куда-то кинулся. 10 минут спустя я тупо моргал, отвечая на вопросы Юхана и давешнего следователя, и вовсю наслаждался представлением. «Ты по-прежнему утверждаешь, что тебя зовут Винсент Минигон?»
— Да, это мое имя.
— Кто ты? Откуда? Как попал сюда?
— Не знаю. Не помню.
— Вот как. А что ты вообще помнишь?
— Свое имя? Еще... Нет, больше ничего не помню. Меня зовут Винсент Минигон. Ничего не знаю, ничего не помню. У меня это, как ее? Не, не помню. Амнезия. Вот, вспомню.
— Может, ты вспомнишь и Ларса Шмидта?
— Как-как? Ларса Шмидта? Кто это? —
Под дурачка выделываешься. Где Ларс Шмидт?
Понятия не имею.
Да кто он такой? Шутки с нами шутить вздумал, голубчик. Здесь и не таким умникам развязывали языки. Как насчет волчьих жуков или бурых червей на выбор? Да наш выбор. Будешь говорить? Я согласен поговорить на любую тему.
Как твое имя?
Винсент Минигон. Как ты оказался в медблоке? Не помню. Куда девался Ларс Шмидт? Не знаю, о ком идет речь. Ты гражданин Тверди? Не знаю, может быть. А может, ты прибыл на Твердь через незаконный гиперканал? Не помню, чтобы я совершал что-либо противозаконное. Ага, значит, свои поступки добропорядочного гражданина и патриота ты помнишь? Боюсь, что нет. Скотина! Откуда ты взялся? Хороший вопрос. Я уже час жду, когда кто-нибудь придет и расскажет мне об этом. Вы ведь не знаете? Мы о тебе, гнида, знаем больше, чем ты думаешь. Если знаете, то рассказали бы, а? Знать и молчать, разве это хорошо? Мне ведь тоже любопытно, кто я такой. В данном вопросе я заинтересованное лицо.
Допрос напоминал старую лошадь, монотонно ковыляющую по орбите вокруг колодца с примитивным водоподъемным устройством. Только воды в колодце не было. Кляча вертела колесо вхолостую. Следователь утирал платочком пот со лба. Юхан то бледнел, то багровел, и тогда жилы на его физиономии и шее готовы были лопнуть. Жаль, что не лопнули. Но зато лопнуло его терпение, и я получил кулаком по морде.
«Ну как, теперь вспомнил?»
Я заявил, что не понимаю причины такого грубого обращения со мной, и, разумеется, получил добавку.
«Теперь вспомнил, или надо еще освежить твою память?»
«Будь так любезен, если эта лечебная процедура пойдет мне на пользу, то...»
Юхан не стал сдерживаться. Следователь завопил, что Юхан все испортит своими топорными методами, но тот не обратил на него внимания. Моей голове досталось не меньше десятка полновесных ударов. Последний из них отправил меня в нокдаун, почти отключив на несколько секунд.
«Ты у нас заговоришь дерьмо кошачье, у нас и глухонемые разговаривают».
Моя новая голова оказалась крепкой, в глазах прояснилась и вылезла из мозга тупая игла. Вскоре я пустил допрос по новому кругу, что оказалось нетрудно, а сам принялся анализировать. Бесспорно, пройдет не очень много времени, прежде чем ко мне будут применены либо волчьи жуки, либо бурые черви, либо и то, и другое сразу. О реакции моего нового организма на их укусы я не имел никакого представления. Ну, допустим, наилучший вариант — я ничего или почти ничего не почувствую. Или даже как вчера, сначала мне придется скверно, но потом чувствительность к укусам постепенно исчезнет. При мысли о вчерашнем я чуть не задрожал. Боль-то была адская. А что, если мой новый организм поведет себя под пыткой штатно, без всяких там парадоксальных реакций? Или при всей бедности тверди в контрразведке все-таки имеется хотя бы один примитивный ментоскоп? Вообще-то существует немало способов развязывать язык самому стойкому человеку. Это страшно. Мне придется либо умереть, либо разговориться. О чем думает Вилли? Какую он ведет игру? Конечно, если эту непонятную игру ведет именно он, причем сознательно. Ведь может быть и так, что мои метаморфозы не более чем реакция черного корабля на пьяные сны его командира. Не знаю, есть ли на свете любители делать выводы при заведомой нехватке исходных данных, но я к ним точно не отношусь. Моих способностей к анализу обычно хватает ровно настолько, чтобы придерживаться здравого смысла. А он говорил мне, что надеяться мне надо в первую очередь на себя самого, ведь если бы Вилли хотел меня спасти, то уже сделал бы это. При возможностях черного корабля самая плевая задача. А если он и впрямь может влиять на меня на расстоянии, то почему бы ему не вмешаться еще разок? Как? Не знаю, выбор за ним. Я не имел бы ничего против вновь превратиться на время в жуткую тварь, созданную моим инженерным воображением. Юхану со следователем пришлось бы пережить не самые приятные, зато последние моменты в их жизни. Мне пришлось пережить разочарование. Ни с моим телом, ни с моим разумом, ни с геометрией комнаты для допросов, ни с метрикой пространства не случилось ничего интересного. Зато меня ждало удивление. Допрос был внезапно прерван. Ни новых кругов старой клячи, ни волчьих жуков, ни бурых червей, ни ментоскопа. Юхан просто вызвал конвойного и приказал отвезти меня в камеру такой-то номер. Наверное, ему требовалось время, чтобы прийти к каким-то выводам. Меня отвели в камеру. Можно было ожидать, что мне дадут время подумать о моем поведении в компании рецидивистов, но камера оказалась одиночной, в чем я усмотрел хороший признак. Юхан определенно задумался, и спектр его мысли оказался достаточно широк. Для Костолома, я имею в виду. Впрочем, кого бы на его месте не озадачило бесследное исчезновение одного арестанта и появление на его месте другого, или точнее превращение Ларса Шмидта в Винсента Минигона. Об этом-то Юхан догадывался. Что главное для него в такой ситуации? Не сглупить. Понять, с чем столкнулся, и сделать шаг в верном направлении. Выбор верного курса стоит потери темпа. Разумеется, в камере было тесно и душно. Я и не ждал ничего другого от узилищ родной планеты. Был там, однако, засаленный деревянный топчан, и никто не воспрепятствовал мне завалиться на него. Только пятки пришлось задрать на стену. Мой новый рост не соответствовал длине лежанки. Я спал сном младенца, когда в допотопном замке стальной двери моей камеры с мерзким скрежетом провернулся допотопный ключ. Конвойный велел мне выходить.
Он был насторожен, как дикий кот, обнаруживший на своей охотничьей территории семейство толстопятов, и заставил меня проделать все положенные манипуляции. Лицом к стене, руки за спину и так далее. Я без возражений выполнил требуемое. Опять была ночь. В здании без окон я все равно чувствовал это. Пройдя коридором мимо длинного ряда стальных дверей, я повернул было направо. «Стоять! Налево!» Меня вели не туда, где днем снимали допрос. Становилось все интереснее и, пожалуй, веселее. Рыбка клюнула? Посмотрим.
«Этот кабинет не прослушивается», — сказал Юхан. «У нас не очень много времени, так что не будем его терять. Сейчас без записи и протокола ты расскажешь мне, на кого ты работаешь и как тебе удалось поменять личину. Я рассеял ловкой подмене одного клиента другим для недоумков». «Ты Ларс Шмидт, и никакой не Винсент Минигон. Лови свой шанс, дружище, Ларс, другого шанса не будет».
«У кого?» «Не будет», — спросил я, изображая тупицу.
«У тебя, конечно. Впрочем, не стану пудрить тебе мозги. У меня тоже не шибко много простора для маневра. О том, что ты у нас в гостях, знает уже и Игнатюк. Я могу либо раскручивать тебя до конца, вероятно, твоего, либо... принять иное решение. Варианты можно пробовать чуть позже, не в них суть. В моих силах устроить тебе освобождение. Законное или побег — это тоже не суть. Условия? Я хочу быть принятым в дело. Идет?
Просто и откровенно. Нечасто мне приходилось видеть перед собой такого откровенного первосортного ренегата. Я прямо залюбовался. Те предатели, что служили землянам во время интервенции, были почти сплошь слабовольными людишками, ничтожествами с гипертрофированной завистью к более успешным соотечественникам. Ребята Рамона Данте не церемонились с ними и плевались потом. Тьфу, слякоть. Если сумел предать, умей хотя бы умереть достойно, не ползая в ногах и не конючая о пощаде. Этот принадлежал к иной породе. Сами же мы и вывели эту породу. После войны она возникла с непреложной закономерностью. Не слабый, нет, скорее даже сильный, особенно во власти и вокруг оной. Они цепко сели на свои места, ревниво охраняя свой личный кус и мечтая о кусе размером побольше. Если они имели когда-то более важную цель, чем личное преуспеяние, то теперь либо давно забыли они, либо вспоминали лишь изредка, обязательно про себя и с конфузливым смешком, как вспоминают о сделанной в людном месте непристойности. Немедленно они принялись жрать друг друга и сожрали многих, в том числе Рамона Данте, который не то чтобы задержался в развитии, а просто поставил не на ту лошадку. Да что там, мой отец и моя мать тоже принадлежали к этой древней человеческой разновидности. Да и я, наверное, со временем стал бы таким же, не нанеся ореол удар по Марсу, из чего, собственно, все и закрутилось. Ладно, кем я стал, об этом потом, но Юхану почти удалось удивить меня. Я сразу понял, что особенной игры с его стороны нет, да и куда ему тягаться со мной в играх. Он действительно желал быть... принятым в дело, не имея даже минимального представления о том, что это за дело такое. После моей метаморфозы он, как ожидалось, что это такое, проанализировал, как умел, и понял главное. Я представитель более могущественной силы, чем его непосредственное начальство, более могущественный, чем сам Игнатюк, а может и более могущественный, чем спецслужбы метрополии. Даже на прииске лучшие биотехники человечества, умеющие радикально изменить не только фенотип, но и генотип человека, бессильны сделать это за несколько часов. Юхан понял, что случайно прикоснулся не просто к силе, а к силе с большой буквы, возжелал примкнуть к ней и теперь ждал ответа, не очень искусно скрывая волнение. «Одно условие», — сказал я.
«Вот как?» — Юхан заинтересовался. «Условие?»
«Ты вообразил, что только тебе позволено ставить условия?» — проговорил я с хорошо дозированной ленцой.
«Очнись, мальчик, сообрази, против какой силы ты едва не вздумал переть. Тебя разотрут, как клопа, и не заметят. Твое счастье, что я помню тебя по партизанскому лагерю. Рамон бы подошел лучше, но годишься и ты, так что я замолвлю за тебя словечко. Но перед этим я из тебя котлету сделаю голыми руками». Можешь защищаться. Один на один, без оружия и без правил. Устраивает?
— Ха! — сказал Юхан. — Ты серьезно?
— Более чем.
— Тогда посмотрим, кто из кого сделает котлету.
— Я из тебя сомневаешься? Зря.
— Чтобы тебе поверили, «Подари перспективу, азбучная истина». Юхан, кажется, поверил. Глупцу достаточно посулить золотые горы и бесхозные гаремы. Юхан клюнул на перспективу быть битым. Все-таки он был не очень умен. А я не был достаточно великодушен, чтобы простить ему бурых червей. «Ладно, к делу», — проворчал Юхан. «Прямо отсюда тебя перевезут в нашу лечебницу для психов. Там есть кое-какая аппаратура для копания в мозгах. Так что попадать тебе туда не нужно. С площади Победы машина свернет на улицу Сопротивления, притормозит на повороте в переулок Согласия. Там на углу перекопано. На, держи». И в руку мне легла маленькая, похожая на винтовочную пулю, капсула.